Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Железногорск по периметру окружен лесами, за которыми нужно ухаживать. И у нас есть кому. В Железногорске работает много лет муниципальное предприятие «Горлесхоз». В скором времени «Горлесхоз» ждет реорганизация. Зачем она нужна и что она принесет? Об этом узнаем у директора предприятия «Горлесхоз» Татьяны Евгеньевны Кузнецовой. Она сегодня у нас в студии. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я только что сказала о том, что ваше предприятие муниципальное скоро ждет изменения формы собственности. Скажите, пожалуйста, вообще зачем ваше предприятие переводить в бюджетное учреждение? Правильно понимаю, да? Бюджетное учреждение.
Да.
В скором времени вы будете. Да. Зачем и вообще для чего это делается?
Ну, начнем с того, что работа по 44-му закону не дает предприятию работать стабильно.
Почему? 44-й закон – это когда это на конкурс,
да?
На конкурс выставляете вы свои услуги, да?
Если есть долгосрочные программы на предприятии, когда можно запланировать что-то сделать в этом году и с перспективой на будущее, то по 44-му закону мы живем год. Соответственно, как то, что финансово, она стабильность одна, а вот больше всего беспокоит, когда моральная нестабильность. То есть, когда мы принимаем людей, естественно, говорить о том, что мы работаем, нас ничего не трогает, никто нам не мешает, ну, не приходилось. Приходилось говорить честно, да, что мы работаем по контракту, контракт дается на год. И, соответственно, то есть человек, принимая решение, то есть ищут же люди более или менее постоянное место работы, да, и вот эта вот обстановка, она немного лихорадила. Но перейти в учреждение, будем так говорить, мечта, она была давняя, но не позволяла лесной кодекс. Вот. И в 2015 году произошли изменения в лесном кодексе, где данные виды работ, охрана, защита, воспроизводство лесов могут осуществлять бюджетные учреждения. Вот. Как только появилась эта статья в лесном кодексе, изменения в этой статье, в принципе, не было предложения как бы с нашей стороны, как администрация, так и мы. То есть, получается, практически
совпали, одновременно
совпали
ваши интересы, да?
Совпали интересы, и мы начали проводить работу по поводу реорганизации. То есть, путем реорганизации, не ликвидации предприятия, а реорганизации.
Ну, это правильно, конечно.
Поэтому мы прошли сейчас, значит, обсуждение в комиссии, на сессии. Да, депутатской комиссии, на сессии. То есть, получили подтверждение. И сейчас, ну, готовится постановление о том, что мы становимся на путь реорганизации.
В течение какого времени она будет происходить, эта реорганизация?
Реорганизация будет проходить до конца года.
То есть потому что процесс сложный, я правильно понимаю?
Сложный, да. Процесс очень сложный, очень много...
Бумажная работа.
Бумажной работы тоже очень много. И все ограничивается тем, что каждая бумага, то есть она имеет свой срок, да, от начала и до выхода ее же. Соответственно, это и налоговое, это казначейство, открытие счета, естественно, инвентаризация, перевод. То есть мы являемся правопреемниками муниципального предприятия, потому что у нас реорганизация, а не ликвидация. Очень много получается работы у кадровой службы, потому что всех людей нужно уведомить, и потом это будет перевод. Ну, очень достаточно плотно.
Потом нужно будет точно так же внести изменения в трудовую книжку, да, каждого сотрудника.
Да. То есть все процедуры
будут соблюдаться. Штампы, печати, да. Тоже нужно будет изготавливать уже другими, очевидно, реквизитами, правильно я понимаю?
Ну да.
Татьяна Евгеньевна, а вот скажите, нет ли здесь каких-то подводных камней? Я имею в виду, что касается коллектива. Вот этот переход, он оставит заработную плату на том же уровне или она уменьшится?
Нет, уменьшиться она не может. По одной простой причине, что работы совершать мы будем абсолютно те же самые. Единственное, только изменится система оплаты труда, да? То есть это балловая система. То есть так как у бюджетных учреждений, ну пока вот мы собираем, мы работаем с другими учреждениями, которые уже перешли на бюджет, то есть ищем для себя более такую оптимальную, более для нас выгодную форму. То есть то, что касается положения оплаты труда. Но, во всяком случае, такого подводного камня о том, что мы будем получать меньше, нет. Потому что сумма муниципального контракта, она определена, она есть. Естественно, только, ну, более так будем и сами знакомиться, и рабочих знакомить о том, что там вот балловая система. С другой стороны, то, что касается балловой системы, как бы они ни говорили, плохо или хорошо, но она все равно является какой-то некой стимулирующей, да, системой. Потому что на сегодняшний день есть коллектив, да, и как в каждом коллективе есть те, которые...
Ну, разные люди есть.
Очень, как бы, хорошо работают и перспективу видят, и все. Но есть такие сотрудники, которые могут отсидеться где-то на задах. И, соответственно, я уже, разговаривая и с коллективом, и с ИТРовским составом, я говорила о том, что вот именно бюджетные учреждения сейчас, в данный момент, оно выявит, кто родивый, кто нерадивый. Потому что денежный поток будет проходить через казначейство. Казначейство – это особая процедура. Если сейчас мы можем взять деньги из кассы, да, если кто-то вдруг чего-то забыл и срочно сбегать и купить, то есть то, что называется авансовый подотчет, то там уже такой системы не будет. И то, что некоторых я вот заставляю, что смотрите вперед, смотрите на будущее. То есть эти вещи, они тоже покажут, кто есть кто. И поэтому я вот как-то для себя не вижу
проблем каких-то, да?
Да.
Татьяна Ивановна, а какова численность коллектива на сегодня?
43 человека.
А средняя заработная плата?
Средняя заработная плата у нас получается те, кто работают по контракту. Ну, то есть на охране, защите и восстановлении это получается порядка 19 тысяч, а кто работает на хозрасчете, это участок лесопиления, это порядка 21 тысячи. Средняя зарплата. Нет, невысокие зарплаты, невысокие. Так будем говорить, что, ну, все, конечно, в наших руках. Вот то, что в плане зарабатывания денег мы очень... В принципе, то, что есть стабильное, это контракт, а в остальной части мы же тоже зависим от того, что происходит в стране, от покупательской способности людей. То есть это тоже показатель того, то, что является нашей прибылью и денежным потоком.
Вот вы сказали «зарабатывание денег». Хорошее такое словосочетание, мне оно нравится. Мы, наконец-то, начинаем понимать, что нам нужно не ждать, когда нам кто-то чего-то даст, да, зарабатывать. Вот можете мне рассказать поподробнее? Смотрите, вы обслуживаете, восстанавливаете, следите за лесом, который находится на территории ЗАТО, правильно?
Да.
Дальше за границей вы можете выйти,
нет,
зарабатывать, скажем, предлагать свои услуги какой-то другой территории, там, Березовки, еще где-то рядом лежащим поселком. Почему нет?
Ну, во-первых, начнем с того, что на любой территории, где даже вот Сосновоборск, который наш прилегающий, да, у всех есть свои службы, то, что называется охранной защиты. Они и существуют. Березовка – это лесничество и подразделение. В Сосновоборске – это отдел, ну, при администрации. Соответственно, есть свои люди. Если нам выступать где-то либо с какими-то работами, да, то есть сами понимаете, почему мы и здесь как бы работаем, и то, что говорят про чужаков, да, которые как придут как варяги, да, сделают то, что хотят, или не сделают вообще и уйдут.
Ну, то есть по 44-му закону, вот,
да,
в данной ситуации.
Да, то есть может заявиться кто угодно. Работа эта достаточно специфическая. То есть для того, чтобы, допустим, я понимаю, когда вот... Хотя это тоже может быть не очень хорошо, когда, допустим, ведется строительство в каком-то регионе, и там начинают набирать работников. Все-таки это такие специальности, они более востребованные. Да? То, что касается лесной службы, ну, она достаточно специфическая, и просто вот так вот заехать в какой-то регион, найти людей и работать, в принципе, ну, это достаточно сложно, и я для себя считаю, что это нецелесообразно.
То есть вы конкурировать не хотите?
Ну, на
Или
сегодняш...
не считаете нужным?
Я не считаю нужным, потому что у нас на сегодняшний день тот объем работы и то количество леса, которое у нас здесь есть, ну, для нас это достаточно. Работы много, она сезонная, требует тоже концентрации какой-то такой, что где-то, будем так говорить, собрать волю в кулак, и во что бы то ни стало. То есть погода для нас – это не тот фактор, когда мы не имеем права выходить на работу.
Ну, вот вы сказали, сезонная работа. Поясните мне, пожалуйста, ну, понятно, что вот сейчас пожароопасный сезон. Летом все-таки вы очищаете лес, занимаетесь там отжигом, вырубкой каких-то старых деревьев. Ну, а зимой? А зимой что вы делаете?
Зимой работы тоже хватает. Ведь, понимаете, прежде чем вступить в лето, есть то, что называется такой подготовительный этап. Летом – это охрана, это патрулирование, это выявление участков. У нас тоже в лесу не так все спокойно. У нас есть участки, за которыми мы следим, они достаточно криминогенные, где у нас лесонарушения. Дальше это...
А что значит криминогенные? Рубят несанкционированно, да?
Несанкционированно, да. Заезжают, рубят. По весне вообще все это как бы открывается, потому что при патрулировании снегом можно запорошить пни и все, а по весне мы уже открываем. У нас достаточно такой криминогенный район, это вот район за вторым КПП в сторону Нового пути.
А кто? Есть... Вот вы выясняете, кто рубит? Вы поймали за руку? Вам полиция помогает в этом процессе?
Полиция работает. То есть мы оформляем заявление, подписываем главой администрации, полиция начинает работать. То есть у нас тоже мы с ними работаем в взаимосвязи. То есть пока идет заявление, мы уже на место выезжаем. Есть люди, которых и выявляют. Вот, полиция тоже работает со своей стороны, то есть, но поскольку они не в лесу, они могут выявить человека на дороге, и народ у нас грамотный, они все знают, что должны быть документы, но тем не менее, вот есть такие рисковые люди, которые считают, что для них ничего не написано.
А в этом году были такие случаи?
Были.
А какой объем леса был вырублен?
Объем леса, он небольшой. Я в кубах не готова сейчас сказать, но по лесонарушениям, то есть у нас нет таких массовых лесонарушений, это, ну, самое такое большое было, это вот 7 стволов.
Вот. Татьяна Евгеньевна, а сколько стоит, вот, например, одно дерево? Вот срубил человек, он на нем сколько заработает? Есть какая-то коммерческая цена? Почему люди так рискуют? Без документов?
Но есть люди, которые приобретают дрова с машин, с колес. Они прекрасно знают, сколько стоит машина дров. Машина дров стоит порядка 8 тысяч. То, что, во всяком случае, мы тоже ездим, интересуемся. А то, что касается в лесу, если это официально, когда оно выписывается, но на корню мы не выписываем. Это только для людей с печным отоплением по указу губернатора. А мы выписываем в Алёш. То есть то, что упало, прекратила степень роста, это мы выписываем.
Это он на дрова идет?
Да, на дрова. Ну, это, конечно, несоизмеримо меньше, нежели это в машине у него лежит. Поэтому, ну, наверное, кто-то привык рисковать. Поймать их достаточно сложно и доказать достаточно сложно. То есть когда они находятся, одно дело, когда они с пилой при дереве, и вот оно дерево, а когда на дороге, ну, там уже вплотную работает полиция.
Там же полагается еще штраф за каждое дерево, насколько
да.
он высок.
Штрафы очень велики. Просто я вот говорю, последнее лесонарушение, это было 7 стволов березы.
Так.
Вот. Лесонарушение, то есть если бы, допустим, ну, грубо говоря, это был Валеш, это были бы совсем другие деньги, а так это получается там штраф порядка 40 тысяч.
То есть поймали человека, да. Составили протокол, и он должен будет потом возместить.
Ну, там административный или как бы мировой, это, ну, в полицию это отдано. Там я уже как бы окончания этого не знаю. Я знаю, что штрафные санкции будут порядка 40 тысяч. То есть это, ну, недешевое удовольствие.
Татьяна Геля, в мае 2013 года вы вернулись на предприятие.
В июне 14-го.
14-го?
Да, 14-го.
А, 14-го.
14-го.
Хорошо. Спасибо за уточнение. Тогда руководил предприятием, вы пришли на смену некого господина Гречаника, который, ну, я бы так сказала, руководил в кавычках предприятием, и у предприятия образовалась задолженность 6 миллионов рублей. Для муниципального предприятия достаточно большая сумма. И вас попросили вернуться как специалиста высокого класса. И когда мы задавали вопрос журналисты о том, ну, сможете ли вы вывести предприятие, скажем, на рентабельность, вы очень так сдержанно, с сдержанным оптимизмом говорили, ну, попробуем, для этого нужен год. Вывели предприятие, 2 года же прошло, да?
Нет, все получилось.
Ну, не два года,
все получилось. Получилось, будем так говорить, с июня 14-го там было полгода, и, естественно, как бы срок небольшой. Но то, что касается 15-го года, долги были погашены в начале 15-го года. Все полностью. Мы вышли на текущий режим. Была задолженность по поставщикам. С поставщиками мы работаем. Но то, что касается налогов, то, что мы должны платить в первую очередь, они были уже погашены в марте 15-го года. По 2014 году балансовая комиссия у нас была перенесена на 9 месяцев. По 2014 году мы даже отработали, что у нас было 74 тысячи прибыли. Ну, а 2015 год, он тяжелый был год, но тем не менее мы прибыльные, мы на плаву, мы в текущем режиме. Просроченных задолженностей у нас практически нет. А вот за исключением, ну, я в принципе считаю, то, что касается поставщиками, они все равно текущие задолженности. А в плане того, что государство, налоги, у нас все в текущем режиме.
Ну, замечательно. Просто замечательно. Я очень рада и поздравляю вас, как кризис-менеджера, который вот все получилось. Татьяна Евгеньевна, к большому сожалению, признаюсь, средства массовой информации начинают рассказывать о муниципальном предприятии «Горлесхоз» тогда, когда вот начинается сезон. Пожары опасные, когда начинаются рубки, особенно когда люди начинают жаловаться, что там жарки страдают, занесенные в Красную книгу. Мы как-то с вами этот вопрос обсуждали. Расскажите, в этом году где вы будете рубить лес? Где вы будете отжигать? Но я знаю, что в начале весны вы уже провели отжиги, да? И зачем вообще эти отжиги нужны? Для чего они нужны?
Чисто даже статистически, да, у нас все равно в городе уже сложились те места, ну, массового посещения людей, да, И мы приблизительно знаем, то есть все равно каждый год мы в конце года, в конце пожароопасного периода, мы все равно анализируем ситуацию, да. И у нас, получается, есть такие пожароопасные места, вот, в принципе, вот, и как вот второй год подряд нам Курья не дает покоя. В этом году почему-то к нам Додонова присоединилась, которая, в принципе, уже давным-давно не заявляла о себе. Но там, в принципе, это по полям все было.
А в прошлом году Шевера горели, помните?
Шевера, да, Шевера с малой деревни, но это там... Там все очень достаточно проблематично, потому что у каждого двора есть хозяин, но хозяин за этим делом не следит, и поэтому полномочий зайти что-либо сделать, ну, ни у кого, в принципе, нет.
То есть нельзя просто зайти и начать тушить?
Нет, тушить можно, да. Для того, чтобы, как называется, произвести профилактические действия, то есть вот эти вот вещи. То есть там, получается, все очень плотно заросло, никто не занимался уже там, то, что касается хозяев, годами. Они, в принципе, есть, но есть, которые дома уже как без хозяина, их признать невозможно. Поэтому, то есть, отжиги мы проводили, проводили обязательно, и они нас, в принципе, очень выручают. Тогда, когда начинается уже сам непосредственно пожароопасный сезон. Если, значит, мы вот в этом году погода нам не помогала в плане того, чтобы отжигов, да, но мы, во всяком случае, отожгли хотя бы полосы, на которых мы знаем, что огонь остановится. Вот. Отожгли те места, где массовое посещение людей. Потому что, ну, к сожалению, к великому, да, у нас люди как-то, я всегда говорю, первый пункт – это безопасность, и почему-то своей безопасности они не переживают. После того, как они запалили костер, да, ну, посидели, а дальше уже почему-то наших людей не интересует, куда этот огонь пойдет.
Дети, это ужасно.
Да, дети – это вторая проблема. То есть все-таки взрослым немножко нужно следить за своими детьми. Одно дело, когда это... какой-то микро такой очаг, но даже на отжигах, когда находятся взрослые люди, огонь, он непредсказуем, то, что называется, даже низового пожара. Если костер, он горит, и вдруг дунул ветер, а ты находишься в метре даже от этого, то опалить тебя может очень легко и просто. Поэтому в первую очередь это безопасность. Поэтому людям мы всегда предупреждаем. У нас очень большая компания предупредительная. Мы работаем с гаражными кооперативами, с садоводческими кооперативами, со школами работаем. Ну вот с детскими садами еще почему-то как-то вот мы их пропускаем, что, думаем, все-таки ребятишки маленькие.
А в маленьком возрасте как раз очень хорошо
запоминается. Это да, это как школа жизни, это когда уже преподается. Но в планах у нас есть такое, что какое-то такое мероприятие провести, возможно, для детских садов. Может быть, совместно с пожарными, не знаю, как это будет выглядеть. То, что касается рубить, мы уже даже для себя вот немножко изменили стратегию. То есть мы сейчас не рубим, что каждый месяц рубим, мы сейчас в шеверах, и осенью это будет район карьера в новом пути.
А рубите зачем?
Это то, что касается по лесоустройству, есть назначение. Есть назначение, то есть различные виды рубок. У нас это рубки будут проходные.
Вот. Это просеки будут, да? Так, ну, или что это?
Проходная рубка, да, это прокладываются волока, и в межпасечном пространстве, то есть маленькие такие волока, пасеки, убирается тоже, то есть перестойный лес и, соответственно, сухой лес. Там, прекратившие степень роста. Но об этом вот можно много говорить, но я сколько говорю, люди всегда считают, что это неправильно. Поэтому, то есть, есть целая наука лесоводства. При всем при том, что те, которые люди таежники, которые ходят очень далеко в тайгу, труднодоступные места, они видят, во что превращается тайга. При ее, будем говорить, таком оставлении в покое.
А вот. Ну да, это бурьян, это
да,
непроходимые
леса, получается. Да, это ветровал, это, соответственно, вот то, что у нас, допустим, уссурийский полиграф, это переносчик заболеваний, это, ну, для дерева это такое же инфекционное заболевание. Оно ниоткуда не приходит, оно не рождается из земли, оно занесено ветром, птицами, чем угодно. А, соответственно, при таких вот вещах...
Это дерево становится желтым, оно как бы сгорает, да?
Да, оно, да, оно медным таким делается
медным
цветом,
становится.
Да. В основном это подвержено пихта. В силу того, что у нее смоляной обмен, она не может задушить этого полиграфа. Сосна от этого еще не страдает, кедр растет, то есть они как бы сами себя излечивают, потому что хороший поток сосны по каналам. Поэтому вот есть такие вещи. И дальше, то есть то, что касается лесоводства, ну, есть такое, это неизбежно. Все прекрасно понимают, что хотят ездить, например, на хорошей машине, да, а не на ржавой. И любой автолюбитель, он понимает, что есть у машины свой срок службы, и кто-то от нее избавляется, кто-то утилизирует, кто-то продает и приобретает новую. То есть они используют машину тогда, когда ее эффективно использовать. Также и в лесу. То есть ждать до того состояния, когда это будут дрова, это экономически нецелесообразно. Но есть дерево, у которого есть возраст выше 100 лет, оно переходит в разряд перестойного. Знаете, то есть я, правда, могу много говорить, но вот есть, когда мы срубаем дерево, оно, в принципе, дает о себе вид здорового. В диаметре сантиметров 80, 70, 60. Но его, когда поднимаешь по весу, то оно уже, будем говорить, сухое.
Вот. То есть оно растет и в то же время сразу засыхает.
В то же время как сохнет. То есть, да, да, да. То есть мы все, вот я говорю, есть определенный возраст. Когда, то есть экономически нецелесообразно, да, допустим, то, что касается ждать до его дровяного состояния, ну, я считаю, что это неправильно. Его берут в тот срок, когда ему положено.
А что, у нас есть 100-летние деревья?
Есть, есть. У нас есть деревья 100-летние, у нас есть деревья и тем, которым 150 лет.
Ну вот, Татьяна Геннадьевна, я как раз вот, мы заговорили с вами, да, вот о вырубке. Я хотела вам процитировать вопрос, который пришел к нам на сайт «Свежее телевидение». Его задает наш постоянный посетитель Грег. Вот он пишет, что под шеверами лес рубили, а щепки летели под видом санитарных вырубок. Одна из чиновниц лично, чуть ли не каждый лесовод, встречала и провожала. Но об этом вы, конечно же, писать и расследовать не будете. Что скажете, Татьяна Геннадьевна, в шеверах рубили лес недавно?
Мы сейчас работаем.
И там рубите сейчас?
Да.
Здесь это лес, который пойдет на дрова, или он в строительных целях может использоваться?
Есть вещи, то, что касается санитарной вырубки. Санитарная вырубка – это вот есть назначение, есть лесоустройство. В лесоустройстве есть такие выдела, что называется санитарной вырубкой. Санитарная вырубка, она дается в процентном соотношении, в полосном соотношении и в сплошном. То есть вот где сейчас зверствует уссурийский полиграф...
А там зверствует?
Есть у нас...
В шеверах есть?
Нет,
да?
В шеверах нет. Я просто пример просто привожу. Говорить. Вот там и проводится санитарная вырубка.
А, понятно. Ну,
в шеверах назначение – проходной вид. То есть он проходящий. В принципе, если тот, кто ходит в лес, он состояние леса не теряет абсолютно. То есть выбираются перестойные деревья, выбираются деревья, которые уже прекратили степень роста. А то, что встречать или провожать, если нас немножко подкалывает о том, что не считано немерено, да, то я вас уверяю, даже в шеверах у нас есть инспектор по охране и защите леса, который на период того, что когда проводится вырубка, он находится там, он контролирует эти работы, он знает, где они работают, в какой волок они пошли, знает эти машины, все это ведется, вы знаете, на одну машину 33 бумажки получается. И потом есть система, мы вступили в систему ЕГАИС, где тоже, в принципе, мы зарегистрированы и должны отчитаться за любой лес, за каждый куб. Перерубов у нас нет, у нас есть то, что назначено. При всем при этом, то есть если, ну, будем так говорить, буквально воспринимать лесоустройство, то мы даже перепроверяем лесоустроителей, да, когда есть назначение, например, я грубо говорю, да, растет 3000 кубов, есть назначение, что из этого, допустим, нужно взять 50%. Но это по книжке. Мы выходим в натуральное видео. То есть мы приходим и смотрим, и понимаем, что нет этого количества леса. То есть это целая процедура. Это когда закладывается пробная площадь, ну, чтобы подтвердить этот запас на гектар. Да? Если его нет, то мы в процентном соотношении уменьшаем. Если положено взять, допустим, с этого леса 1000 кубов, ну, если мы возьмем, то там останется...
Рожки-рожки.
Да, состояние полнота, что мы должны оставить после себя 0,6 коэффициента, а мы оставим меньше. Естественно, мы этого не делаем. Мы не враги себе и не враги людям. Поэтому, то есть, есть вещи, когда начинают говорить о том, что в лесу правильно, там неправильно мы работаем.
Ну, там мы же все специалисты.
Есть, да, есть вещи такие. Но вот опять же то, что касается жителей. Вот я, например, могу так сказать. Когда осуждаем, да, считаем, что это неправильно. Ну, я считаю так, нужно начинать, ну, в принципе, как бы с себя, да. Вот на сегодняшний день то, что касается леса, да, допустим, эти же самые лесонарушения. Да? Кто делает? Люди. Поджигает лес? Кто? Люди.
Согласна.
То есть есть вещи такие, да, когда мы идем навстречу и объясняем, что нужно прийти и официально это оформить. Мы не враги никому абсолютно. То есть есть люди, у которых, допустим, мы вот обязаны обеспечить печным отоплением людей. Обязаны просто, потому что у них нет другого отопления.
А что значит обязаны? То есть вы им продаете подешевле, что ли?
Ну, это документ с края приходит, да, у них есть норма. на проживающего и цена. Установленная цена.
Установленная цена.
То да, есть край установлен. Эту цену не можем увеличить. Уменьшить, наверное, можем, а увеличить нет. Но у нас очень большое количество людей, которые живут в садах. И мы этим людям помогаем. Хотя, в принципе, можем сказать нет.
То есть у вас можно прийти и купить
можно.
Дрова?
Можно.
А дорого они стоят?
Ну, это в зависимости от того, кто как может, так будем говорить.
Ну, есть, почему?
А разве есть разного вида. Вот, допустим, разница? Есть люди, когда сами готовы заготовить, то есть называется то, что валежник, да. Это, ну, самая низкая категория по цене, да.
Понимаете? То есть выделяете деляночку?
Да, у нас нет. У нас не то, что мы, вот у нас проходят весенние и осенние ревизии. Когда проходят ревизии, то есть у нас уже инспектора, инженера знают, где у нас вот много такого валежного леса, и, в принципе, он доступен. Он возле там дорог или проехать к нему можно. То есть это самая малая цена. Есть люди, которые не хотят заморачиваться, то, что называется, сами, да, они покупают у нас долготьем. То есть мы эти дрова заготавливаем, а вот долготьем это, то есть, нераспиленный лес. 3-6 метров. Вот, это уже другая цена, это выше. Если люди готовы забрать сами, это 700 рублей. Если готовы приобрести с нашими автотранспортными услугами, это 900 рублей.
Это если куб?
Куб, понятно. Да. Если это, ну, уже нет пилы, нет сил, допустим, то, что называется, на чурке распилить, то такой лес у нас, куб дров таких стоит 1200. Поэтому, то есть, варианты всевозможные.
А то дифференцированно так, да, вы подходите?
Да, то есть мы сразу людям говорим о том, что как вы хотите. Кто-то говорит, вот, что готов сам в лесу заготавливать, кто-то не хочет.
Татьяна Евгеньевна, времени осталось мало. Последний, наверное, вопрос. Ну, у вас лето короткое, мы понимаем, скоро, вот лето сейчас закончится, потом будет осень, и уже зима. Зима – это Новый год. Я всегда говорю, скоро Новый год, как-то наступает лето. Ну, это правда. Очень быстро время у нас идет. И вот я увидела документ в газете «Город и горожане» о том, что выделены средства на покупку елей для проведения Нового года. Я знаю, что вы заготавливаете эти живые ели, вы все время привозите, но сами вы лично против рубки живых деревьев. И озвучили мне недавно вашу мысль о покупке искусственных елей. Вот как ваша идея? Будет она реализована в этом году или нет?
Ну, к сожалению, это зависит не от меня.
А вы же хотели за свой счет купить, попытаться.
Ну, вот получается так, что там все равно нужно участие, да, то есть одна я, тем более сейчас вот мы переходим в то, что называется бюджет.
Ну да, то есть много денег.
Вообще, конечно,
потратить.
При даже дефицитном бюджете я все равно считаю, что, ну, нужно как бы изыскать, в принципе, да, то есть это не разовая покупка, это не на один год. Почему я, при всем при том, что мы проводим рубки ухода против живого, да, то, что называется ели. Во-первых, вы знаете, природа, то, что красивое, она не отдает. Чтобы добраться до этой елки, к сожалению, нужно еще убрать энное количество деревьев, потому что это очень трудоемкий процесс. Я всегда вообще, ну, мне на этот период страшно бывает, когда берут елку, потому что встает огромный кран, встает огромная вышка, встает КАМАЗ. То есть можете себе представить, да, елка 20 метров, все это в расстоянии. Установить на маленьком пятачке три машины практически невозможно, да? И подъехать по очереди каждый тоже невозможно, потому что они должны работать одновременно. И, соответственно, когда мы начинаем искать вот ели, то, что касается новогодних, я тоже прочитала в «Город и горожане», но там написано было о том, что будут приобретаться искусственные ели для поселков. Вот для поселков я бы еще нашла. Есть такие ели, и, в принципе, они даже в плане прореживания подойдут. Но нужно покупать большие ели. Я не знаю,
каким... Искусственные, именно,
да,
искусственные.
Да, я считаю, что, в принципе, елка – это атрибут новогодний. Одно дело, когда я хочу у себя дома запах этот ощущать, да, Нового года. Но все-таки на больших площадках это все-таки атрибут. И поэтому, я не знаю, то есть вот в этом году мы еще, в принципе, только как входим, то, что называется, в работу, потому что зима у нас это и по финансированию слабой, и, в принципе, зарабатывать негде, лето это есть лето. Как сложится ситуация к концу года, я, ну, как бы предполагаю, что она будет хорошая, но чтобы купить хорошую елку, это должна быть очень хорошая ситуация. Поэтому я всегда говорю о том, что и вот сейчас вы как бы опередили события. То есть, в принципе, я уже тоже готова как бы снова выходить на главу и говорить о том, что, ну, надо, нас жизнь все равно заставит. Потому что, как я говорю, к одной елке, во-первых, это нужно пробить дорогу, площадку. Потом это остается, в принципе, пустым местом, да, а стоит она, ну, сколько она у нас стоит? 20 дней, и мы с ней прощаемся, потом распиливаем и выкидываем на свалку. Поэтому и то, что касается жителей, я тоже, когда мы заготавливаем мелкие елки, я тоже считаю, что ну, мы каждый в состоянии купить искусственную.
Вот. Я говорю, потому и что... И она будет нам служить очень долго.
Очень долго. Я никогда тоже не задумывалась, у меня всегда была живая елка, ровно до 2002 года. Когда я пришла работать в лесхоз, я поняла, что я больше не хочу живую елку дома.
Ну, понятно, что вы еще и эколог такой своего рода, да? Потому ну, что да. На самом деле эту красоту мы видим каждый год, какие ели вы привозите из леса. Ну, на самом деле жалко рубить.
Жалко.
Татьяна Евгеньевна, спасибо вам большое за участие. Я напомню, что в нашей студии сегодня принимала участие директор муниципального предприятия ПК «Горлесхоз» Татьяна Евгеньевна Кузнецова. Всего вам самого доброго. До свидания.